Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте! Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Присутствие Бога в мире. Как его почувствовать, если вокруг происходят страшные события? Господь в Евангелии исцеляет человека по вере его близких. Какие задачи в отношении друг к другу этот эпизод ставит перед нами? Настольные игры для детей про историю своего региона. Родители сами могут их изготовить. Мы расскажем, как. И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Мы продолжаем в радиожурнале цикл бесед о сирийских святых и их трудах, и в первую очередь о преподобном Исааке Сирине. И поскольку подходит к концу вторая неделя Великого Поста, то перед нами очень интересный вопрос. Второе воскресенье Поста – это день памяти святителя Григория Паламы, человека, который в буквальном смысле видел, как мир пронизан божественным светом. Григорий Палама говорит, что Бога невозможно постичь, но человек в свою меру может познать его присутствие в собственной жизни. Об этом же, хотя и по-своему, говорит и преподобный Исаак Сирин. При этом Исаак Сирин жил в VII веке, Григорий Палама в XIV, а мы с вами в XXI, со всеми вытекающими последствиями и всеми его страшными событиями. Но, как это постоянно бывает со святыми, оказывается, они гораздо ближе к нам, чем мы думаем. Какие подсказки дают нам Григорий Палама и Исаак Сирин, чтобы мы не отчаялись и смогли сделать вот это важное открытие о присутствии Бога в мире? И насколько это вообще возможно для простых смертных? На связи с нами Максим Калинин, главный редактор портала «Иисус», филолог-переводчик, востоковед, специалист по сирийским святым. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья. Слово «присутствие» ключевое, и для Исаака Сирина тема чувствования божественного присутствия одна из центральных. У него есть понятие «истинное знание» или «знание истины». У Исаака Сирина это словосочетание имеет конкретное значение. Опытное чувствование божественного присутствия в своей жизни. И если говорить о памяти святителя Григория Паламы, то между его учением и позицией сирийских мистиков есть много параллелей. И в XIV веке святитель Григория Палама сформулировал для византийского христианства многие положения, которые восточно-сирийская мистическая традиция для Церкви Востока формулировала в VII, VIII, IX веках. И сам святитель Григорий Палама знал преподобного Исаака Сирина, опирался на него как на авторитетного автора. Учение Григория Паламы часто кажется очень сложным, доступным только богословам. Вот он говорит о том, что сущность Бога непостижима, а в своих энергиях, то есть действиях по-гречески, Бог доступен людям. Но главный вопрос, на который отвечал Григорий Палама, каждому человеку понятен. Этот вопрос состоит вот в чем. Человек может ли ощутить присутствие Бога или Бог отделен от творения пропастью? Может ли Бог встретиться с человеком непосредственно? И человек может ли Бога ощутить достоверно, как самого близкого себе? И Григорий Палама отвечает положительно на этот вопрос. Все его сложные рассуждения, изобилующие терминами, должны были как-то прояснить вот эту непостижимую тайну, каким образом Бог, который непостижим, который выше всего творения, которого невозможно осязать, охватить, описать, каким образом он достоверно открывает себя человеку. И эти все сложные рассуждения действительно можно оставить богословом. Но если говорить о сути учения святителя Григория, которое для каждого значимо, каждому имеет отношение, то оно состоит в этом. Присутствие Бога можно обрести. И тогда мы переходим к следующему вопросу, который вы, Алла, и задали. Есть святые, которые говорят о видении свет, когда Бог показывает себя так или иначе. И вот часто спрашивают, а почему Бог не явит себя непосредственно? Почему так мир устроен, что вот просто из повседневного опыта, не прилагая усилий, Бога невозможно увидеть? Зачем эта игра в кошки-мышки, как сказал один мой коллега, критикующий христианское богословие? И тут нужно сказать, что для восточно-сирийской традиции, которой принадлежал преподобный Исаак Сирин, согласно этой традиции, подобная же проблема стояла и перед ангелами, не только перед людьми. Восточно-сирийские авторы рассказывают о том, как ангелы, сотворенные в первый день творения, не знали до конца, кто они, не знали, кто их сотворил. И согласно восточно-сирийской традиции, Бог творит мир голосом, говоря, да будет свет, да будет твердь посреди воды, для того, чтобы ангелы учились и познавали своего Творца. Итак, ангелы слушали божественный голос, видели, как устраивается чудесный мир, понимали, что и сами они сотворены, и они жаждали увидеть Бога, кто же Он. Они слышат Его, но не видят. И тут они слышат: «Сотворим человека по образу нашему и подобию». И тогда они думают: «Ну вот, сейчас мы хотя бы увидим образ Божий. Мы посмотрим на этого загадочного человека, который создаст Бог, и поймем, как выглядит сам Бог. Наконец-то мы увидим Бога в Его образе». И когда человек создается, а человек создается из праха, человек создается, хотя и с прекрасным телом, но телом хрупким и телом, уступающим в легкости своей, в своих возможностях, ангельским огненным телам. И вот, согласно восточно-сирийской традиции, часть ангелов, увидев человека, разочаровалась. Не такого образа Божьего они ждали. И именно в этом была причина отпадения ангелов, ставших демонами. Я излагаю сейчас эту традицию, не претендуя на то, что именно так нужно верить в отпадение ангелов. В каждой традиции, в каждом предании есть своя мудрость. И вот в этом предании, которого придерживалась восточно-сирийская традиция, очень глубокая мысль выражена. Согласно этой традиции, Бог скрыл себя не только от людей, но и от ангелов. И для людей, и для ангелов он оставил такой способ себя увидеть. Человек. Человек как божественный образ. И мы видим, что согласно этой традиции, даже для ангелов это испытание оказалось трудным. И нам это очень хорошо понятно, потому что когда мы слышим учение о человеке как Божьем образе и сталкиваемся с людьми, окружающими нас, или слышим новости, или сталкиваемся с какими-то бедствиями, то в таком человеке увидеть божественный образ очень трудно. И вот получается, что здесь поставлена задача перед людьми. Мы помним, мы говорили об этом, что для восточно-сирийской традиции мир – это школа, в которой люди готовят себя к опыту будущего века. Вот я недавно читал лекции в курсе Высшей школы экономики «Философия для предпринимателей». Там были разные люди из разных областей бизнеса. Я хотел показать, что идея «мир как школа» дает богословское оправдание любой созидательной деятельности человека и предпринимательства в том числе. Потому что если мир – это школа, то любой опыт становится важным. А мне вот эти люди практики задали вопрос очень хороший. А чему люди учатся в мире как школе? Потому что ясно, что в школе, в университете люди учатся решать какие-то практические задачи. И хороша та школа, которая уже на уровне ученичества готовит человека к решению задач, которые пригодятся этому человеку в профессиональной деятельности. А если мир – это школа, то чем таким мы будем заниматься в раю, что этому нужно учиться в нашем мире? И вот для преподобного Исаака это опыт любви. Потому что Исаак Сирин говорит, что наслаждение или мучение в будущем веке будет зависеть от того, в какой мере человек способен открыться другому. Вот в такой же мере человек будет способен принять божественную любовь. Кто-то с открытым сердцем примет божественную любовь, и для него это будет счастьем. А человек с закрытым сердцем будет испытывать тяготу от встречи с божественной любовью. И нынешний век – это не место, где человек набирает себе бонусы, готовится к награде или, наоборот, может не выполнить что-то и обречь себя на наказание. Мир – это не лотерея, где человек набирает плюсы или минусы. Мир – это школа, в которой человек учится делать свое сердце большим, если использовать фразу из одной песни, которая опирается на фразу псалма «Ты расширил мое сердце». Человек учит расширять свое сердце. И в общении с несовершенными образами Божьими, окружающими нас, человек и получает такой опыт. Получается, что Бог дал себя увидеть уже сейчас в тех людях, которые непосредственно окружают нас. И вместе с тем стоит задача в том, чтобы вот такой образ Божий разглядеть и при этом не приткнуться. И Бог дал человеку огромную помощь тем, что он сам через человека явил свой лик. Богочеловеческий лик Христа – это человеку путеводитель в том, как можно относиться к другим людям. И здесь получается, что каждая встреча с человеком – это интересная задача. Но одновременно здесь стоит очень много ловушек. Потому что часто можно сказать, а что и вот этот человек – образ Божий? Особенно если человек сделал какое-то очевидное преступление, какой-то очевидный ужасный поступок. Тогда в обществе возникает представление о том, что ну уж его-то точно можно ненавидеть в полной мере. Часто в войнах одна сторона – обесчеловечивают другую, расчеловечивают другую, потому что возникает ситуация, когда человек по ту сторону баррикад, и к нему можно относиться не как к человеку, а как к некому условному врагу. Или преступник может тоже встречать такое отношение. И мне здесь вспоминается одна из серий сериала, где женщина совершила бесчеловечный поступок. Она причинила страдания огромные ребенку и убила этого ребенка, и все это записывала на камеру. И люди, ну и там описывается некое условное общество, люди посчитали, что казнить ее это слишком, слишком милосердно будет. Нужно, чтобы она многократно испытала мучения. И ее помещают в ситуацию, когда она испытывает те страдания, которые испытывает жертва маньяка. И при этом люди приезжают на экскурсию и все это записывают на телефон. И прям говорят, пишите, пишите, снимайте как можно больше. Заканчивается день, и у нее в памяти стирает все, что с ней происходит. И на следующий день все повторяется заново. И так она должна там порядка 60 дней, по-моему, пройти вот такое в 60-кратном размере, должна за все ответить. И вот получается, что ее страдания совершенно заслужены, они справедливые. Но те люди, которые записывают ее страдания на камеру, думая, что они делают благое дело, и она ведь все равно получает по заслугам, а эти люди не утрачивают ли образ Божий в себе? Вот такую дилемму страшную ставит этот фильм, когда человек как бы получает право ненавидеть другого, а сам в себе при этом не утрачивает ли он божественный образ. И вот преподобный Исаак в своей жизни сталкивался с такими же проблемами. Он же, как мы уже имели возможность обратить на это внимание, он, например, ставит вопрос о том, может ли монах остановить смертную казнь преступника? Или может ли человек относиться к язычнику, к любому иноверцу, на равных, как и с христианином, во время гражданской войны в Омейядском халифате, когда, в принципе, любовь во всех людях оскудела? Преподобный Исаак снова и снова ставит такие дилеммы. И он убеждает человека во что бы то ни стало в другом разглядеть божественный образ. И вот дальше сирийская мистическая традиция делает следующий шаг. Ты, пытаясь открыть другому человеку, то есть пытаясь хотя бы не позволить себе овладеть жаждой мести, ненависти, пытаясь себе сохранить взгляд на другого человека как на образ Божий, пусть на поврежденный, пусть это покалеченная икона, делая такие шаги, ты приближаешься к тому, чтобы не только почувствовать божественное присутствие в своей жизни достоверно, а через опыт милосердия человек получает возможность ощутить, что Бог рядом. Вот об этом Исаак Сирин говорит. Но еще и дальше сирийская мистическая традиция говорит о божественном свете, который скрыт в каждом человеке. И вот уже человеку преуспевшему дается возможность увидеть этот божественный свет. Это опыт, который дан избранным, немногим, хотя для меня в свое время было важным узнать об этом. Узнать, что ты стоишь в метро с людьми, с которыми тебе, может быть, неприятно стоять. И вот тут эта мысль сирийских мистиков о том, что каждый человек, совершенно каждый, это сосуд божественного света. Вот меня она помогла даже на теоретическом уровне. Даже если ты не видишь этот свет, ты не очищен достаточно, чтобы его видеть. То, что сирийские отцы это увидели, это важное откровение, это важный опыт, который позволит тебе остановиться в нужный момент. Получается, что через путь милосердия сирийские мистики открывали этот божественный свет. И они в этом следовали посланию Иоанна Богослова. И апостол Иоанн говорит, кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. Вот апостол Иоанн напрямую видение света связывает с отношением к другому человеку. Но Исаак Сирин тут делает еще один шаг. Когда он обосновывает ценность каждой человеческой жизни, он апеллирует не к тому, что каждый человек – это сосуд божественного света, а он говорит о том, что человек обладает такой же плотью, как и ты. Он говорит, он бар бисрах, то есть он сын твоей плоти, имеется в виду участник твоей плоти. У вас с ним одна плоть. И это основание достаточное. То есть Исаак Сирин, хотя он видел божественный свет в других людях, он считает апелляцию к единой плоти и крови всех людей достаточной. И вот такой урок нам оставляет сирийская традиция. То есть если суммировать, то Бог скрыл себя в мире не без причины. Человек учится видеть Бога в образе Божьем. То есть Бог скрыл себя, но оставил свой портрет в окружении каждого из нас, потому что мы окружены людьми. И через это человек получает тот опыт, который всерьез пригодится ему в будущем веке. Потому что когда Бог откроет себя людям, и люди увидят Бога лицом к лицу, от того, в какой мере они могли Бога разглядеть в человеке, будет зависеть их способность Бога разглядеть подлинно и испытывать от этого радость, а не мучение. И Исаак Сирин не отрицает принцип социальной справедливости, но он убеждает своих читателей не поддаться ненависти, не поддаться смакованию этой ненависти, не поддаться расчеловечению, потому что любой преступник, получается, совершая преступление, не видит человека в другом. И любое разжигание социальной ненависти основано на том, чтобы в другом человеке не увидеть. И любая эскалация любых конфликтов основана на этом же. И если человек позволит ненавистью не возобладать собой, то он сможет и справедливость, и милосердие выдержать в нужном балансе. Так что в итоге божественное присутствие сильнее проявится в мире. А то, что Бог позволяет людям, идущим путем милости, почувствовать себя достоверно, не через символы, а таким, какой он есть, в этом состоит весть второго воскресения Великого Поста, воскресения святителя Григория Паламы. Вот так бы я суммировал, насколько это возможно сейчас кратко, представление восточно-сирийской традиции о том, как видеть божественный свет и почему это можно сделать уже прямо сейчас, имея других людей рядом с собой, имея божественные портреты, те, которые Бог нам оставил.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам большое, дорогая Алла. Спасибо большое, дорогие радиослушатели.
Максим Калинин, главный редактор портала «Иисус», филолог-переводчик, востоковед, специалист по сирийским святым, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и этот текст нередко вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из второй главы Евангелия от Марка, где Господь исцеляет в Капернауме парализованного человека, расслабленного, как о нем сказано в первоисточнике. К спасителю его доставили друзья, причем весьма нетривиальным способом, цитирую. «Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места. И он, то есть Христос, говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный». Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Конец цитаты. Обычно в этом эпизоде мы обращаем внимание на «прощаются тебе грехи» и вторую фразу Христа: «встань, возьми постель и ходи». А сейчас другое бросилось в глаза. Господь исцеляет парализованного, видя веру их, то есть видя веру его друзей. Оказывается, мы так много можем друг для друга сделать, и для Бога это важно. Хотя он ведь каждого из нас любит так, как мы друг друга любить не можем. В чем здесь дело? На связи с нами священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Отец Антоний, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, видите, я думаю, что, конечно, евангелист, это, приводя этот рассказ, а его приводят все трое синоптиков в несколько разных формах, но смысл вполне себе одинаковый. Так вот, евангелисты в первую очередь хотят обратить внимание читателя на некоторую, скажем так, дискуссию, условно говоря, между фарисеями и книжниками, с одной стороны, и Господом Иисусом, с другой, когда Господь им говорит, имеет Сын Человеческий власть на земле прощать грехи, потому что, ну, вот это та коллизия, которая была важна и во времена, когда Евангелия записывались, и, естественно, во времена самих событий, но действительно... Перед тем, как возникает вообще вот это противоречие с фарисеями и книжниками, перед тем, как они говорят, а с какой-то стати, по какому-то праву он вообще говорит, что прощаются тебе грехи твои, перед этим действительно происходит удивительная вещь. Значит, что мы за этими строками, очень, в общем, скупыми и у Марка, и у других евангелистов, что мы можем увидеть? Во-первых, смотрите, вот есть... Некий человек, парализованный, ну, в результате чего-то, мы не знаем. В конце концов, это не так важно. А важно, что у него есть друзья, которые им дорожат, для которых то, что он парализован, то, что он вот так страдает, для которых это важно. Они, наверное, что-то пытались сделать. Они пытались там, не знаю, вызвать скорую, нанять каких-то эскулапов. Ну вот, медицина тогда была значительно слабее, чем сейчас. Хорошо, ладно, они этим не удовлетворяются. Они думают, они пытаются молиться. И узнают, слышат каким-то образом, что вот есть Иисус, который исцеляет людей. И это с самого начала служения и проповеди Господа Иисуса происходит. И вот им приходит в голову мысль, что надо нашего друга к нему отнести. Вот каким-то образом. И они поверили в то, что об Иисусе им рассказывали. Поверили, что действительно это такой человек, который может что-то поменять в жизни, встреча с которым действительно может стать каким-то вот рождением другой новой жизни для этого парализованного. И вот они приняли решение и его реализуют, это решение. Это первое, на что важно для нас обратить внимание. Вот им этот человек, этот их друг парализованный, важен, первое. Второе, они понимают, что если и есть какая-то возможность исцеления, то это только чудо, исходящее от Бога. И вот давайте отнесем. Кто-то из них говорит, ну, давайте возьмем его, что вот нас четверо, неужели мы его не донесем? Донесем, схватили, тяжело, дядька крупный, но, тем не менее, вот они его несут, и толпа. Ну, что тут можно сделать по-человечески? Ну, мы же часто в подобной ситуации, ну, не получилось, ну, не срослось, ну, я хотя бы попытался. Вот это вот я хотя бы попытался, это не про них, потому что они лезут на крышу, и занести туда эти носилки, это та еще история, раздвигают там кровлю, там такое было устройство кровли, гвозди-то это же страшно дорого и сложно, поэтому там в несколько слоев клали. Кто побогаче, доски, кто победнее, листья пальмовые на балки мало закрепленные. Короче говоря, вот проделают отверстие и спускают. И они доставляют его к Иисусу. Вот это самое, может быть, яркое, то, что действительно важно для нас сегодня увидеть и запомнить. Потому что то, что Господь имеет право на земле прощать грехи, стоя у подножия креста, мы, в общем, понимаем. Ну, плохо ли, хорошо ли, ну, как-то понимаем. Но вот то, что надо друг друга, страдающих людей, тех, кто нам дорог, донести до Иисуса, принести каким-то образом к Нему, это необходимо увидеть. Это первое. Второе, еще обратите внимание, что они ведь не хватают первого попавшегося парализованного на улице. Может быть, там были и другие. Они несут человека, который для них важен, который для них дорог. Им не все равно, что с ним будет. И, может быть, дело еще не только в том, что Господь видит их доверие тому, что об Иисусе им рассказали, что Он совершает чудеса. Но еще и вот эти взаимоотношения человеческие, обыкновенную любовь к своему другу, который, несмотря на то, что уже ничего для них сделать не может, но он для них важен и ценен. Ну и, конечно, еще раз третье и самое главное, они несут к Иисусу его. И вот тут сегодня для нас возникает некоторый неоднозначный такой поворот сюжета, потому что ну, хорошо было вот этим четверым в Капернауме. Они знали, что делать. Ну, они знали, где живет теща Симона Петра, по преданию это было в ее доме. Вот, и она, не знаю, с какой кротостью к этому отнеслась, к своей кровле. Но, тем не менее, вот, они знают, куда нести, что делать. Что все это означает для нас сегодня? Потому что у нас тоже есть друзья, у нас тоже есть знакомые, важные, значимые для нас люди, которые нам дороги и которые страдают. Не обязательно там парализованы, ну, мало ли чего бывает. Есть и сегодня тоже множество вещей, с которыми люди по-человечески справиться не в состоянии. Что сегодня значит принести человека к Иисусу? Потому что слова звучат очень красиво, а какая реальность за ними стоит. И вот тут все на самом деле довольно непросто. Во-первых, стереотипно в большинстве случаев мы, ну, современные люди, христиане, думают, что, ну, как, значит, привести человека к Иисусу, схватить его за конечность какую-нибудь, хорошо, если за руку, нет, так за ногу, и тащить в Церковь Божью. Ну, да. А так честно, в зеркало глядя, являем ли мы приходящим к нам Господу Иисуса? В самом ли деле это так? Ну да, в церкви бывают исцеления, но далеко не так естественно, я бы сказал, как нам хотелось бы. Мне кажется, что наше состояние духовное, нравственное не дает нам права думать, что мы являем приходящим к нам образ Господа Иисуса Христа. И поэтому измучить до полного изнеможения многословием своим мы можем, а исцелить далеко не всегда. Ну, мы не берем случай, когда на белом свете всегда есть святые, только они всегда где-то очень далеко почему-то. Нередко найти их, я уж не говорю доставить к ним страдающих людей, очень сложно. В современном мире почему-то они норовят куда-то от нас, от всех убежать. Их можно понять, но опять, что нам делать? Да, наша задача, прочитав этот фрагмент Евангелия, попытаться организовать встречу нашего страдающего друга с Господом Иисусом Христом. Как? И по большому счету есть одна хорошая новость. Она заключается в том, что Иисус воскрес. И Он везде. И поэтому самый реальный способ эту встречу организовать, да просто принести людям Христа в своем собственном сердце, в своих глазах. Понимаете, вот это очень трудно. Если тебе такую задачу поставить, конечно, сразу станет страшно и хочет сказать: «Ой, нет, я низенько как-нибудь, ничего особенного представлять собой не буду». Но, тем не менее, всему этому страдающему миру, не только нашим друзьям, которые нам дороги, кто еще принесет Господа Иисуса Христа? Кто еще даст возможность вот такой встречи? Вот это, мне кажется, важно. Это, в первую очередь, сегодня для нас не столько стимул куда-то людей тащить, сколько стимул самому наполняться Христом. Я к себе эти слова отношу и понимаю, как это точно так же трудно, страшно и вообще невозможно. Но, тем не менее, Христос воскрес, дар Духа Святого живет в этом мире и дышит где хочет. Поэтому, ну вот, сегодня для нас постановка задач, мне кажется, вот такая.
Отец Антоний, а на практике наполняться Христом – это как?
Первое, второе, третье, четвертое. Первое – Слово Божье. У нас всеобщая грамотность, ну, примерно. У нас книгопечатанье, и у нас свобода совести, ну, в каком-то виде. Нет препятствий – Слово Божие. Второе – Христос жив, и как с всяким живым, с ним имеет смысл разговаривать. Предъявить Богу все то, что для тебя важно, о чем сердце болит, это не столько обязанность, сколько совершенно потрясающая, удивительная возможность. Ну, я уж не говорю о том, что вообще всю жизнь свою и жизнь вокруг нас надо предъявлять Христу, надо об этом с ним разговаривать. Значит, это второе. А третье. Это то место, где он сам назначил нам встречу в его теле и крови. И четвертое, вот та самая описанная здесь деятельную любовь к ближнему. Вот, собственно, и все. Это те основные средства, общепринятые, которые всем доступны. У каждого человека есть еще свои отдельные дарования, которые Господь ему дает для того, чтобы мы могли действительно быть со Христом и быть в нем, и он в нас. Ну, это, понятно, что частный, конкретный случай всегда. Вот все перечисленное – это возможность действительно открыть свою жизнь для Христа. И последнее по порядку, но не по важности – знаете, чем отличается молитва Господа Иисуса от любой другой, которая звучит в этом мире? Он всегда говорит: «Но да будет воля Твоя! Но да будет воля Твоя!» И вот в нашем сегодняшнем мире, где сплошь и рядом люди готовы перепиливать друг другу глотки, и себе тоже, ради того, чтобы добиться своей воли, просто сказать: «Господи, да будет воля Твоя, а не наша, а не вот это вот все». Да, это уже тоже такая, если хотите, форма подвига.
Спасибо вам большое за комментарий.
Слава Богу.
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Милосердие на практике. Возможность помочь кому-то есть у нас почти в любой момент. Как родители могут сочинить настольную игру для своих детей и что для этого нужно? Земные поклоны. Зачем их делают и как быть, если делать их неловко? Новый выпуск подкаста «Тет-а-тет» от журнала «Фома». И мы продолжаем наш радиожурнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. И, по сути, это продолжение разговора о милосердии, которое вообще наша главная тема. Милосердие на практике. Это на самом деле не так сложно. Порой ведь достаточно в буквальном смысле просто руку протянуть и включить телефон. И каждый день Господь дает нам возможность принять участие в чьей-то жизни. Сегодня помощь очень нужна двойняшкам, маленьким Варваре и Валерии. На связи с нами Анастасия Байкина, руководитель благотворительного фонда «Важные люди». Анастасия, здравствуйте.
Алла, здравствуйте. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Да, у нас действительно, несмотря на то, что диагноз спинальная мышечная атрофия, ну, как говорят, всего 25%, да, что может родиться ребеночек с этим заболеванием. Вот, к сожалению, он коснулся действительно обеих малышек. И, слава богу, в возрасте 6 месяцев они получили обе Золгин СМА. Тем не менее, поскольку СМА у них оказался довольно агрессивный, то к этому возрасту уже достаточно много мотонейронов погибло. И девочки только-только сейчас начинают сидеть, и появляется опора в ножках, могут стоять вот у опоры где-то. Это все, несмотря на укол и несмотря на то, что родители каждый день интенсивно занимаются с ними реабилитацией. Маму, кстати, зовут Вера. Мама чудеснейшая, дает огромное количество энергии, сил, времени на то, чтобы девочки обязательно пошли. Это действительно есть у нас цель такая. Малышки из города Омска, им в данный момент остро необходимы новые туторы и корсеты. Это для того, чтобы зафиксировать позвоночник и ножки в определенном состоянии, чтобы не было искривления позвоночника, потому что, к сожалению, мышцы еще пока слабенькие. Им пока требуется сидеть в корсете и стоять, вертикализироваться вот в этих специальных туторах. Да? Это вот такие фиксаторы полностью на ножке. Они делаются из, ну, я бы сказала, очень дорогостоящего материала. Он при этом легкий, он не травмирует детишек, он такой твердый и крепкий, но при этом он очень-очень легкий. Делается он индивидуально под каждого ребеночка, то есть нет стандартных. Ну, вернее, они есть, но детишкам они нашим абсолютно не подходят. То есть нашим деткам с маленьким делаются они под заказ, снимаются слепки, снимаются индивидуальные размеры. И, конечно, к сожалению, детки из них со временем вырастают. Вот сейчас наши малышки, мы их называем между нами ласково наши курочки, ну, потому что у них фамилия Курочкины, им требуется заменить вот эти самые туторы и корсеты. А общая сумма сбора составляет 574 тысячи рублей на данный момент.
И эти корсеты и туторы позволят им существенно в реабилитации продвинуться. То есть вот главный этап получения препарата Золгин СМА, он уже позади, благодаря фонду «Круг добра». И мы сейчас общими усилиями даем им возможность рвануть дальше, наверстать те возможности, которые болезнь успела у них отобрать, и родители целиком и полностью включены в своих детей и ежедневно по много часов с ними занимаются. То есть все шансы, что девочки будут полноценно развиваться и догонят своих сверстников, у них есть. Важно только чуть-чуть помочь.
Да, здесь еще, конечно, Алла, помимо того, что это важно для реабилитации, то есть если мы говорим о туторах на ножке, это вертикализация, она обязательно для деток, это и кровообращение, это и ну, совершенно другое дыхание, когда ребеночек стоит, да, это и работа всех внутренних органов. Здесь очень важно нам предотвратить, конечно, сколиоз, потому что это тоже влияет на сжатие внутренних органов, да, то есть помимо того, что это обязательная часть реабилитации, это еще такие очень важные превентивные меры для того, чтобы малышкам не потребовалось в дальнейшем операции, как на позвоночник, так и, например, на там, голеностопные, да, суставы. Поэтому здесь две задачи у этих технических средств реабилитации. Это предотвратить дальнейшие необратимые последствия, которые потребуют операбельного участия, вмешательства. И, конечно, это обязательная часть реабилитации, потому что девочки могут сейчас пока стоять очень кратковременно, и когда они стоят у опоры, им, конечно, пока требуется поддержка вот как раз тех самых туторов.
Дай бог сил, конечно, маме Вере с двумя малышками. Это очень, очень непросто. Как можно было бы поддержать эту семью и девочек?
Самый простой способ – это отправить смс на номер 3434 со словом «важный пробел» и суммы пожертвования, например, «важный 500», где 500 – любая сумма пожертвования, либо на нашем сайте fond-vl.ru, там есть возможность через кнопку с помощью банковской карты перевести любую сумму пожертвования.
Анастасия, спасибо вам за помощь Вере, Варе и Лере. Дай Бог им, конечно, сил и поскорее стать на ноги во всех смыслах. И спасибо вам за комментарий.
Спасибо большое.
Анастасия Байкина, руководитель благотворительного фонда «Важные люди», была с нами на связи. Напомню, сайт фонда «Важные люди» – fond-vl.ru. Там есть страница Вари и Леры Курочкиных, где рассказывается история малышей и указаны несколько способов, как можно их поддержать. fond-vl.ru. Либо в любом поисковике можно ввести название фонда «Важные люди» и перейти на его страницу. Ну а прямо сейчас можно отправить смс на короткий номер 3434 и в содержании сообщения написать слово «важные» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 3434 – это короткий номер для смс. И в содержании сообщения пишем слово «важные» и через пробел любую сумму. Огромное спасибо всем, кто поддержит Варю и Леру. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Часто сегодня можно услышать, что вся основная жизнь у нас кипит в больших городах, но это не так. Например, обычная библиотека в селе между Новгородом и Петербургом может стать настоящей точкой кипения, где детей включают в культуру чтения книг и в процесс изучения собственного края. Мы уже рассказывали о бродилках, которые родители-энтузиасты и библиотекари разрабатывают для детей, ну а заодно и для туристов, своими силами и с огромным удовольствием. А сегодня расскажем про разработку настольных игр по истории края. Да, это реально сделать своими руками, и этот опыт могут взять на вооружение все заинтересованные родители. Как рождаются такие настольные игры? Откуда берутся идеи? Чем дети могут помочь и какие вложения требуются со стороны родителей? На связи с нами Надежда Орлова, программный директор библиотечной точки кипения в Артемяге, разработчик туристических образовательных игр, мама пятерых детей. Надежда, здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо большое за вопрос. Все наши игры начались с наших путешествий с 5 детьми по Новгородской области и дальше. Мы путешествовали, потому что мы активно помогаем сельским библиотекам новыми книгами, собираем их, привозим в сельские библиотеки и заодно показываем детям, как живут люди за пределами Санкт-Петербурга и благополучной Ленинградской области. В один из таких приездов мы поняли, что мы вообще-то ездим по легендарному пути из Варяг в Греки, стали заезжать в музеи, музейчики, очень интересная территория, и для того, чтобы музеи остались сохранными, 5 детей не разнесли их по камням, нам пришлось придумать игру. Так родилась первая игра, которую мы назвали «Бродилки-находилки». Это ответ на вопрос, откуда у нас берутся идеи для краеведческих наших мероприятий образовательных. Они берутся из детей и желание показать им что-то интересное и полезное, и безопасное для окружающего музейного пространства. И вот когда мы разработали один из наших маршрутов по территории села Грузино, мы поняли, что внутри маршрута у нас есть локация, тоже сельская библиотека, и на эту локацию мы хотим привести людей. Но когда они приходят на эту локацию, в обыкновенную сельскую библиотеку обыкновенного поселка Краснофарфорный, он входит в поселение Грузинское, туристам там надо что-то делать. Они посмотрят книжечки, они, может быть, попьют чай, они примут участие в каком-то мастер-классе. Но для того, чтобы туристам было интересно, особенно современному туристу, ему, конечно, нужно предложить какую-то настольную игру. И мы стали думать, какую настольную игру, кроме того, что мы привозим туриста в сельскую библиотеку, мы можем придумать. Наши дети бегали по окрестностям, пока мы сидели и думали, и мы посмотрели на них, они бегали вместе с детьми местными, не подумали, что вообще-то наши дети задают вопросы, что это такое, что это такое. Они по природе, естественно, любопытные. И тогда мы решили, что чуть они у нас бегают просто так. Давайте мы возьмем фотоаппараты, давайте мы позовем профессионального фотографа и непрофессиональных детей. Все вместе пройдемся по незнакомой для нас местности и отфотографируем все самое классное, что здесь есть. И мы устроили фотоохоту на артефакты, находящиеся на территории поселка Краснофарфорный. Сначала мы все нафотографировали, потом мы собрали лучшие фотографии и предложили детям прислать то, что у них получилось. Все это дело мы отобрали, и у нас получилось 13 фотографий, которые рассказывают о жизни поселка Краснофарфорного глазами детей. Потом мы решили, что просто эти фотографии рассматривать, конечно, интересно, но это точно не игра. Долго думали, какую же мы можем сделать игру, и пришли к выводу, что самая простая игра – это игра Memory, когда ты должен открывать две одинаковые карточки и угадывать, в том числе, что на них нарисовано. Но тут мы поняли, что просто показывать друг другу карточки – это неинтересно. Это точно не наш вариант, потому что, когда ты играешь с детьми, они спрашивают: «Мама, а все-таки вот то, что мы фотографировали, это вообще что?» И мы поняли, что нам надо к фотографиям, добытым во время фотоохоты, добавить еще краткие исторические справки. За справками мы пошли опять в библиотеки, залезли в книги и подготовили такую книжечку, где рассказывается об истории места. И вообще формат книжечка с историческим экскурсом плюс фотография, сделанная силами детей, на наш взгляд, является очень полезным упражнением. Оно полезное не только потому, что дети получают радость от того, что они добились результата, но и потому, что, в принципе, здесь сказывается такая культура соучастия, когда местные жители не просто ждут в ожидании, что вот придут какие-то там сумасшедшие многодетные из Санкт-Петербурга, и тут у них все завертится. Вовсе нет, так не работает, честно, друзья, эта штука. Важно, что сами местные жители очень активно втягиваются в процесс создания новой туристической инфраструктуры. Для нас это очень ценно. Ценно, что библиотекари позвали ребят. Ценно, что библиотекарям это надо. Ценно, что все согласились. Ценно, что нашлись волонтеры, которые вот это вот совместно, в общем, такая простая и, с одной стороны, и сложная штука появилась. Вот мне кажется, что я частично ответила на ваш вопрос.
Надь, так что в итоге в настольной игре, которую вы предлагаете? Краеведческая такая бродилка с помощью картинок, которая помогает лучше запоминать историю места и вызывает желание срочно туда приехать?
Не совсем так. У нас получается 13 фотографий, сделанные в виде картонных красивых квадратиков. 13 фотографий – это пары, то есть всего 26 карточек в колоде. Мы в нее играем, как в Memory. Мы раскладываем на столе рубашком вверх эти карточки, переворачиваем, находим одинаковые, но к этим карточкам прилагается описательная часть, она и есть рассказ об истории места. Но честно, я признаюсь, и это будет спойлер в этой передаче, что мы, конечно, на этом не остановимся, потому что нам очень хочется не просто сделать игру с карточками, а нам очень хочется действительно довести человека до места, потому что Краснофарфорный и бывшая грузинская фарфоровая фабрика, чтобы вы понимали, друзья, это место, усыпанное осколками истории в буквальном смысле. Потому что всю фарфоровую посуду, которую изготавливали на этой фабрике, грузили на баржи и перевозили до ближайшей, по реке, до ближайшей станции железной дороги. Баржа и посуда иногда тонула. И вот это весь старинный фарфор до сих пор вымывается рекой Волхов, и до сих пор жители ходят по берегу и собирают осколки с императорскими вензелями, прекрасный воздушный фарфор. И все тропинки Краснофарфорного подсыпаны битым фарфором. У нас щебень подсыпает болотистые места, а там фарфором подсыпает болотистые места. И очень хочется вот это показать. И вообще наша игра, она про то, что город сопротивляется историческому забвению, наверное, так. Он не хочет оказываться в списанных и заархивированных листах бумаги, да, которые где-то хранятся. Ему хочется жить дальше, но поскольку производства нет, то вот туризм и история – это единственные способы оставаться живыми. И нам очень ценно, что наша игра, она позволяет и напомнить о себе, и по-настоящему притащить людей в это пространство, и вдохновляет она местных жителей на то, чтобы они тоже вкладывали свои усилия для того, чтобы это место жило. Потому что, например, мешочки для игры нам согласились шить местные бабушки. Да, местный фотограф, вот вместе с ним мы делали эту фотоохоту. Местные библиотекари дали нам материал. И тут очень много любви вот к этому чему-то маленькому. Хотя все это в такой простой штуке, казалось бы, как настолка воплощается.
Надя, я знаю, что у вас целое сообщество людей есть, которые либо вместе с вами, либо самостоятельно, но опираясь на ваш опыт, идут и тоже начинают исследовать свое пространство и окрестности. Расскажите, пожалуйста, как стать членом этого движения? Что для этого нужно?
Да, друзья, у нас есть сообщество, которое называется, их вернее два, у нас есть сообщество, которое называется «Бродилки-находилки», и у нас есть сообщество, которое называется «Клуб Книгодар». Мы приглашаем к участию волонтеров, живущих от нас далеко, но готовых по нашим схемам, по нашим успешным моделям развивать свое пространство. У нас уже получилась коммуникация с ребятами из Осташкова Тверской области. Они проводили у себя Доброфест. И вот на Доброфесте мы рассказывали, как можно сделать бродилку, игру краеведческую по... У них уникальная история связана с пожарной каланчой деревянной. Аналогов, конечно, в России нет. Такой замечательной каланчи. Они сейчас ее всеми силами спасают. Вот мы рассказывали, как, в общем-то, туристическая игра, когда ты с помощью карточек приводишь туристов, водишь, вернее, по городу от одной локации к другой, как эта игра помогает спасать туристическое наследие. Поэтому, если у вас есть свои потаенные места, о которых хочется рассказать, то мы готовы на страницах нашего сообщества делиться опытом, давать прям готовую схему и разрабатывать маршрут сообща. Тверские ребята тоже с нами из пространства рельса будут сотрудничать, они хотят сделать маршрут. В Низино тоже нас просят сделать маршрут по их достопримечательности. В общем, мы поняли, что авторские микротуры, маленькие такие, по каким-то маленьким маршрутам, выполненные руками энтузиастов, они действительно способны породить надежду на будущее на этой территории. Вот я надеюсь, что я не пафосно говорю. Для меня просто это очень важно, когда люди спасают свое место своими собственными руками и своими собственными усилиями.
Страница «Бродилки-находилки» и страница книжного клуба «Книгодар». Обе в социальной сети ВКонтакте.
Да, да.
Надь, а вот та настольная игра, которую вы разработали сейчас, доступна ли она, можно ли каким-то образом ее заполучить или, ну, хотя бы увидеть какие-то наброски, как это выглядит, и, может быть, чем-то поддержать вас тоже в этом начинании?
Ой, спасибо большое. Прямо сейчас мы собираем деньги на печать игры. У многодетной семьи не очень много возможностей вытаскивать из своего кармана деньги на производство. И если мы фотографии сделали с помощью волонтеров, и волонтеры нам сделали дизайн их книжки и самих игр, то производство мы никак не можем с помощью волонтеров организовать. Поэтому прямо сейчас мы собираем деньги на производство 100 игр. Информацию, как нас поддержать, можно найти в сообществах «Бродилки-находилки» ВКонтакте и «Клуб Книгодары» на моей личной страничке. Мы собираем деньги не для себя, а мы собираем деньги для того, чтобы у нас появился сувенирный товар. Мы его предложили для продажи в сельской библиотеке, и библиотека смогла бы на деньги, которые выручила от продажи этих сувенирных игр, она могла бы закупить себе, например, новые книги. И вообще все, что мы делаем, оно связано в том числе с поддержкой чтения на территориях сельских, потому что любые наши игры мы пытаемся связать с доставкой новых книжек в библиотеку. Ну, например, вдохновитесь вы настольной игрой, приедете лично в Краснофарфорный, сможете захватить с собой прочитанную книжку и привезти ее в библиотеку. Библиотеки, к сожалению, сельские не в состоянии сейчас обновляться так быстро и качественно, как хотелось бы, а дети из удаленных мест все же должны иметь все возможности читать внешкольную, например, программу с помощью новеньких классненьких книжечек. Вот. И наши проекты, они помогают, конечно, эти новенькие классненькие книжечки в библиотеках как-то обретать.
Спасибо вам за все, что вы делаете, и огромное спасибо за комментарий.
Спасибо вам. Удачи нам всем.
Надежда Орлова, программный директор библиотечной точки кипения в Артемяге, разработчик туристических образовательных игр «Мама пятерых детей», была с нами на связи. Напомню, сообщество «Бродилки-находилки» и клуб «Книга-дар» можно найти в социальной сети ВКонтакте, так же, как и страницу Надежды Орловой, где масса интереснейших идей, как помочь детям, например, узнать историю места, где они живут. «Бродилки-находилки» и клуб «Книга-дар». Страница сообществ во ВКонтакте. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты и видео. И сегодня у нас в эфире фрагмент подкаста «Тет-а-тет», где Александр Ананьев задает вопросы иеромонаху Давиду Кургузову о земных поклонах. На службах Великого Поста они практикуются регулярно, но как быть, если сделать земной поклон неловко? Если нет понимания, зачем это нужно? Почему земной поклон – это тоже форма покаяния? Фрагмент подкаста в нашем радиожурнале.
Вот, допустим, я, мужик 46 лет, который ведет умеренно духовный образ жизни, скажем так. Что он теряет, не слово «практикует» мне не нравится, не делая земных поклонов. Что он теряет в отношениях с Богом?
Возможность готовиться к тому, чтобы искренне падать ниц. Как аскетика, упражнение. Аскео – упражняться. Я уверен, что в моей жизни наступит хотя бы еще разочек. Я бы очень этого хотел. Момент, когда я искренне готов буду распластаться перед Богом.
А такой момент наступит?
Я на это очень надеюсь. Я не представляю себе, в какие глубины ада погрузится моя душа, если это ни разу больше не наступит. И я к этому готовлюсь. Я как послушный малолетний сын своего Отца Небесного говорю, что я готов, как бойскаут. У меня все собрано, снаряжение. Как у монахов, например, если даст Бог, любой из монахов, мы все равно умрем когда-нибудь. Вот я умираю, мне не нужно собирать какую-то одежду. У меня все лежит собранное. Я готов. С точки зрения физиологии, есть даже такая традиция, что люди себе гроб заранее делают и ставят его где-нибудь, такая благочестивая, так скажем. Это было нормой, кстати, в дореволюционный период. Я готов, я знаю, как это сделать, мое тело к этому готово, если этот момент настанет. И я его жду. Это как есть такая система в актерском мастерстве, есть две, на самом деле, дополняющие друг другу системы мастерства. Есть Станиславского, да, когда человек в предлагаемые обстоятельства входит. То есть он думает, размышляет, погружает свой ум в обстоятельства жизни написанного персонажа. А есть система Михаила Чехова, когда человек прорабатывает текст согласно тем чувствам и эмоциям, которые он будет испытывать на разных словах, и прорабатывает их с помощью так называемого психологического жеста. То есть он занимает максимально утрированную позицию, как бы он стоял или выглядел, или двигался, если бы он действительно это испытывал. То есть от внешнего к внутреннему. Это упражнение. Вот человек упражняется, 20-30 раз прорабатывает текст, а потом выходит на сцену и, не делая те же жесты, сам организм его так двигается, что ему не надо ничего придумывать. Его тело ему помогает. Это такие две системы, они друг друга на самом деле дополняют. Аскетика в православном образе жизни, она именно приучает нас, подготавливает к тому, чтобы мы были готовы сами это сделать по собственному желанию. Поклон, молитва. Мы читаем готовые слова для того, чтобы в момент, когда мы захотим высказаться от всего сердца...
У нас был этот навык.
У нас был и навык, и багаж некий, да, сокровищница. Вот этот нить жемчуга, которую мы берем и одну говорим, вот так я тебя люблю, Господи.
Это был фрагмент подкаста журнала «Фома Тет-а-Тет», где Александр Ананьев и иеромонах Давид Кургузов размышляют о покаянии и земных поклонах. Полностью весь выпуск можно увидеть в YouTube-канале журнала «Фома». Заходите, подписывайтесь, смотрите наши подкасты и отправляйте ссылки на них друзьям и близким. Ну а наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Прощаюсь с вами. До встречи в эфире.
Светлый вечер. На радио «Вера».